Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. У микрофона Ярослав Шимов. Каждую неделю мы обсуждаем ту или иную актуальную европейскую тему. Ну, в последние недели все эти темы были такими боевыми, кипучими, революционными, военными, политическими очень сильно из-за понятных происходящих событий. Сегодня мы немножко попытаемся снизить градус политических страстей и поговорить о том, что, в общем, конечно, опосредованно связано с происходящим, в ближайших окрестностях России и с самой Россией, и с Европой, естественно, поскольку мы разговариваем в рамках проекта «Европа». Но, тем не менее, поговорим мы больше о культуре, о языке. Ну и чтобы долго, так сказать, не растекаться мыслью по древу, я скажу, что говорить мы будем о русской культуре и русском языке, но за пределами России. О том, как русский язык, русская культура чувствует себя в Европе, что с ним происходит, что происходит с этими явлениями, как развиваются русские, скажем так, миры, культурные пространства вне пределов России и насколько они с Россией связаны. Представлю участников сегодняшней беседы. Со мной в студии Ольга Серебряная, обозреватель «Радио Свобода», и мой коллега по проекту «Европа» Александр Бобраков. И на связи с нами из Лондона Кирилл Кобрин, еще один участник проекта «Европа». И наш сегодняшний гость из Риги Улдис Тиранс, главный редактор журнала «Ригас Лайкс», который выходит в Латвии на латышском и русском языках. Слова «русский мир» приобрели такое немножко негативное в каком-то смысле звучание для тех, кто не разделяет в той или иной степени идеологемы сегодняшних российских властей, поскольку эта концепция, как некой отдельной цивилизации, некой чего-то противостоящего Европе, она уже несколько навязла в зубах, ну и ее политические последствия, последствия ее реализации мы сейчас все наблюдаем. Ну, давайте попробуем задаться вопросом, а в принципе что-то за самим понятием как бы русского мира, как чего-то более широкого, чем совокупность просто людей, говорящих на русском языке. Есть или это вообще химера, которая возрождается исключительно с некими политическими, вполне конкретными прикладными целями? Ольга, начну с вас. Ваша версия. Есть за этим что-то реальное или это все болтовня идеологем?
Вот буквально полгода или там год назад я бы сказала, что это болтовня и идеологема, и нет никакого русского мира, а есть некое государство, в котором говорят по-русски, или некая совокупность людей, которые говорят по-руски, и все эти...
Государство больше одного все-таки, да?
А, ну, окей, да. И вот все эти камлания там про третий путь какой-то, вот это все просто словоблудие, на самом деле. И к реальности не имеет никакого отношения. И, собственно, в доказательство бы своего тезиса я бы привела то, что всякие обсуждения, ну, скажем, вот сейчас западных санкций в отношении России или что подумают на Западе, столь бурные, собственно, уже и доказывают то, что Россия есть часть западного мира. Потому что если бы она ею не была, то кого бы волновала реакция какой-нибудь Ангелы Меркель?
То есть, условно говоря, Китаю Ангела Меркель пока в иной ипостаси, чем торговый партнер, абсолютно неинтересна.
Да. Но на самом деле я оговорилась, что я бы так ответила раньше, а теперь вот моя вера поколебалась немножко, потому что это связано с моим визитом в Ригу. Я бывала там раньше, но вот как-то последний визит очень был ярким в моем восприятии, потому что я приехала туда уже как эмигрант и приехала как бы как в другую европейскую страну из Чехии и собиралась там найти некий вот уклад, характерный для Латвии. Но первое, что я там нашла, ну не первое, но второе, была селедка под шубой в супермаркете. И вот этот феномен...
Что-то слышится родное.
И вот этот феномен как бы, ну, бытовой жизни, да, убедил меня в том, что некие вот такие русские миры существуют.
То есть селедка вас в этом убедила?
Да, есть какой-то некий образ жизни, который сводится к селедке под шубой, пельменям и так далее, на основе которого на самом деле культивируются какие-то русские сообщества за рубежом.
Я хочу сразу Улдиса спросить. Улдис, может быть, мы чего-то не знаем, и селедка под шубой на самом деле изначально латышское национальное блюдо. А если серьезно, то вы как человек, ну, к русскому миру не принадлежащий, по крайней мере, по родному языку, там, по рождению, насколько я понимаю, вы латыш, соответственно, вы считаете это реальностью или это все все-таки скорее политические игры? Или это просто какое-то вот такое бытовое явление, буквально сводимое к набору привычек, кухне и чему-то в этом духе? Что для вас это словосочетание?
Вы, конечно, будете смеяться, но я сегодня как раз ел вот это изделие, селедка под шубой или в шубе, как это будет
под
правильно.
Под шубой, да.
Да. И, в общем-то, понятно, что пельмени – это не русское блюдо, так и очень сомневаюсь, что селедка – это русская рыба. По-моему, это просто какое-то недоразумение говорить о бите или о мире в терминах национального. Мне представляется, что само это словосочетание «русская культура» меня очень коробит, так же, как «русский мир», потому что «русский мир» сейчас для меня больше напоминает другое значение мира, именно война и мир, а не тот мир, который, скажем, у Пруста представлен как свет, высший свет, скажем так вот. Таким образом, все эти рассуждения с прилаганием чего-то, что называется русский или русское, сразу же для меня перестает быть интересными. Например, если кто-то прилагает к философии слово русский, русская философия, то для меня это значит, что это никакая вообще не философия, а какая-то ерунда. Поэтому я очень и очень плохо, я бы сказал, отношусь к этим конструкциям русского мира. И я, во всяком случае, если это бы зависело бы от меня, я бы предпочел жить в мире с народами, а не в русском мире.
То есть, если я вас правильно понимаю, вам просто не кажется правильным, не кажется подходящим вообще какое-либо национальное прилагательное применительно к, ну, к жизни, к миру, к тому, в чем мы обитаем. Я правильно понял? Это же не относится только к слову «русский».
Точно. Абсолютно точно. Я бы сказал, что эта болтовня для русских – это есть какая-то болезнь языка. То есть я заметил, что в последнее время возродились какие-то идеологические штампы из советского времени, и, может, и раньше. Но вот, скажем, я просто в бешенстве, когда я слышу выражение «братский народ». И при этом вы слышали, что даже такие люди, уважаемые, как Шишкин и многие из так называемых культурных и интеллигентных людей, они тоже пользуются, совершенно не отдавая отчет в том, что это ведь, ну, я бы сказал, в каком-то смысле оскорбительно. Вот я не хочу быть ничьим братом, как Гумилев, который писал, как вы помните, в стихотворении, по-моему, «Дон Жуан» или что-нибудь такое, что вот он ненужный атом и никогда не называл мужчину братом. Вот я тоже предпочел бы не называть ни русских, ни украинцев и даже не литовцев своими братьями. Знаете, брат – это же какое-то блатное, правильно, да? Брат один, брат два – это такая блатная вот такая вещь.
А скажите, для вот латышской культуры, я лично признаюсь честно, я о ней знаю довольно мало, к сожалению. Для нее не характерно вот такое стремление приписывать национальный эпитет к чему-то? Потому что, допустим, вот могу сравнить. Чехию я знаю гораздо лучше и живу здесь уже много лет. Здесь это есть. Очень часто и много разного рода и выражений, и поговорок, и каких-то устоявшихся представлений, которые пестрят вот этим словом чешский. Чешский то, чешский сё.
Да, даже... да. Сколько молока дает чешская корова?
Что угодно, вплоть до...
А сколько она дает, Ольга?
Ну, вот, видимо, не столько, сколько немецкая.
Вот. То есть это я просто не то чтобы оппонирую, а пытаюсь как-то уравновесить слова, с которыми я согласен ваши, что да, для русского сознания очень характерно вот это стремление, но это не только для русского сознания. У латышей этого нет? Они все, знаете, столь же космополитичны, как вы, или
знаете,
нет?
Знаете, Ярослав, когда вы сказали «русское сознание», я сразу же испугался. Это интересно, что может представить под собой русское сознание. Русское сознание, по-моему, это не мышление, не мышление. Потому что сознание, оно явно не национально, если мы имеем слух к тому, что сознание – это есть некоторый вторичный рефлективный акт. не первичное, просто повторять какие-то слова или стихи или тому подобное, а думать на том...
Но я имел в виду под русским сознанием набор массовых стереотипов на самом деле.
Да, но тогда не пользуйтесь словом «сознание». Это... И даже массовое сознание нет его. Сознание всегда индивидуально, и здесь на этом все заканчивается. Кстати говоря, именно индивидуальная составная нашего проекта, журнала и проекта «Россия», я сейчас это ставлю в скобках, то, что там я вижу интересного и ценного, всегда связано с индивидуальными начинаниями, с отдельными людьми, но никак не с некоторыми русскими совместными идеологиями.
Кирилл, а вы согласны вот с таким, ну, я бы это назвал таким предельным философским индивидуализмом, который нам сейчас Улдис продемонстрировал? То есть действительно пора отказаться вообще от какой-либо национальной привязки таких явлений, как культура, сознание, образ мышления, все что угодно?
Ну, с философской точки зрения, безусловно, с исторической, конечно же, нет. И социологической, потому что существует понятие общественное сознание, которое привязывается к какому-то типу общества, и существует понятие культура. Понимаете, тут есть много всяких уровней путаницы. Прежде всего, под культурой почему-то давно уже в разговорах вокруг вот этих всех русских дел подразумевают что-то такое с большой буквы. Культура, да, там вот Толстой, Достоевский, Кобзон.
Свят, Кирилл.
А на самом деле культура – это в современном понимании, говоря попросту, в современном, ну, как бы антропологическом понимании, да, это просто, ну, скажем так, уклад жизни плюс определенный тип сознания. В этом смысле, конечно, мы можем говорить о том, что русский мир – это такой пропагандистский паллиатив того, что можно назвать, ну, только, извините, не русской культурой, а советской культурой. И я бы назвал вот это то, что пытаются определить путинские идеологи как русский мир, я бы определил как советский мир. Советский не по типу политического или общественного устройства Советского Союза, потому что Советский Союз, там можно его любить, не любить и так далее, с моей точки зрения было отвратительное место, но это был утопический проект, который предполагал определенное социальное будущее равенства, коммунизм, там, я не знаю, социальную справедливость и многие другие вещи. Вот это все из нынешнего понятия русского-советского мира убрано, и осталось только, ну, как бы определенные бытовые привычки, мыслительные привычки, типы реакций, как бы массовых, скажем так.
Это которые... вот то, что на Красной площади было продемонстрировано в день подписания соглашения о Крыме.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот все, что сложилось, заметьте, даже не в советское время, а исключительно в позднесоветское время, я бы определил вот так называемый русский мир как позднесоветский мир. Это первое. Второе, что за этим стоит, и отвечая на первый ваш вопрос. Понимаете, почти ничего. Это мерцающее фантомное сознание, которое каким-то образом пытается компенсировать провал постсоветской России как государства и как общества. Это нужда, возведенная в добродетель. У них не получилось строительство постсоветского общества, мирного, развитого, ну как бы современного.
Так, может, и не хотели. В итоге сейчас возникает определенный набор ценностей, вернее, как бы преподносится граду и миру, которые именуются консервативными и которые, так сказать, определяются как вот облик, опять же, русского мира.
Да хотелось на самом деле, не получилось. И вот теперь это истерическая реакция на эту неудачу. Вот это первое обстоятельство. За этим ничего нет. Тут интересно еще вот что. Дело в том, что традиционно русские правительства, как дореволюционные после Петра, так и уже позднесоветские и особенно постсоветские, они, так сказать, собаку съели на том, чтобы кому-то подражать. Заметьте, что даже в современной риторике, абсолютно антизападной, все время используются слова «ну, вы же там, я не знаю, там бомбили Югославию, вы же там, я не знаю, отделили Косово, вы же напали на Ирак, вам можно, а нам нельзя. Вот в этом смысле, я в скобках замечу, конечно, маркиз де Кюстин был прав в книжке «Россия в 1839 году». Это, конечно, империя фасадов. Так вот, естественно, идея русского мира является абсолютно рабским подражанием идеи китайского мира, который имеет под собой основания. Это можно долго об этом говорить, и который довольно мощно продвигается по всему миру. Но за этим стоит мощное государство, мощная экономика и совершенно иной тип общества.
Саша, я хотел спросить вас. Я знаю, что у вас достаточно амбивалентное отношение к позднесоветской эпохе, к ее ценностям и так далее. Вы согласны с оценкой того, что нынешнее, то, что преподносится, вот этот конструкт русского мира, он действительно носит в себе черты именно позднесоветской эпохи? Потому что на чисто политическом уровне и на уровне идеологическом мне-то как раз кажется, что там все больше и больше игры в какое-то такое возрождающееся самодержавие. Как раз советских элементов становится меньше, хотя они по бэкграунду тех людей, которые работают над этим проектом, они, конечно, от них, на мой взгляд, не способны избавиться. Но что вы по этому поводу думаете?
Ну, конечно, в бытовом плане, то есть вот эта вся селедка под шубой и все это прочее добро, конечно, это как бы позднесоветские действительно все феномены, то есть как бы в этом смысле мало что добавилось к этому, как я уже, возможно, тут рассказывал в наших беседах в прошлом году, когда я там путешествовал по России, да, и ехал в поезде около суток там где-то в глухих местах, соответственно, играла в поезде радио.
А это
и...
где примерно так же?
Ну, вот на Соловки мы ехали, то есть как бы из Вологды там куда-то вот в Кемь откуда...
Отличное место, я там тоже.
Откуда, да, отъезжают на Соловки, соответственно, эти пароходы философские, да, вот, и этот поезд едет как бы по таким глухим местам, и, соответственно, вся музыка, которая там играет, это музыка действительно 80-х годов, то есть от...
Я буду долго гнать велосипед.
Да-да-да-да-да, то есть как бы и там «Белая роза», то есть вот именно не то, что даже какой-то Кобзон там или, соответственно, даже не Алла Борисовна Пугачёва, а вот именно вот какая-то такая позднесоветская эстрада последних лет существования СССР, но которая, тем не менее...
Люди были последних 25 лет, вот те, что пускают эту
музыку. Как бы, и при том за последние 25 лет как будто ничего в русской музыкальной культуре не было. Я не говорю даже о каких-то там андеграундных или авангардных вещах, но даже там какой-нибудь группа Любе. Нет, как бы это вот Дима Маликов, Женя Белоусов и вот эта вся компания. То есть как бы какие Советский люди? Союз как бы вот в поездах РЖД, он просто-напросто жив. Да, и не только там. Зайди в любое кафе, именно как бы на Руси, да, не в Москве, а именно как бы вот в тех местах, которые находятся там за 101-м километром, соответственно, дух поздних 80-х именно в сфере культуры, того, о чем говорил Кирилл, да, не в смысле там каких-то деловых отношений между людьми или экономического уклада, да, жизни, а в смысле именно как бы массовой культуры, ну, разумеется, публике, скажем так, кому за 30, да, потому что понятно, что там молодежи, которая сидит ВКонтакте там и так далее, у них какие-то другие вкусы могут быть, но тем не менее, действительно, вот на этом уровне действительно как бы вот поздний советское, оно живет и процветает, что мы видим как бы по всему оформлению этих всех концертов на красных площадях там, и все на таком прочем. То есть это как бы потакание как бы со стороны, соответственно, властей вот вкусом этих людей, этого большинства населения, совершенно очевидно. Но с точки зрения как бы идеологии именно, конечно, мы не можем говорить о том, что нынешняя Россия, в том числе и с этой идеей русского мира, это и есть продолжатель Советского Союза. Ну, я приведу простой пример. Радиоактивный пепел. Знаменитое высказывание Дмитрия Киселева. Никогда такого не было в советском... как бы наоборот, была концепция борьбы за мир, да. Тот же самый Кобзон, сколько раз мы его уже упомянем сегодня, я не знаю, пел там пока не поздно», да, то есть как бы сейчас, наоборот, идет такая оголтелая пропаганда войны в духе...
Ну, это
боюсь этого слова,
в духе 14-го года, только столетней давности.
Ну, или там в духе Дуча, да, который, соответственно, как бы там призывал народ к оружию там в 40-м году. То есть на уровне именно политического обоснование каких-то действий на уровне, соответственно, риторическом и на уровне действительно вот этом вот, в кавычках, философском, мало общего с брежневскими временами я здесь вижу.
Ну вот я бы здесь возразила, что сама конструкция войны, на которую опирается вот эта вся нынешняя российская идентичность, да, вот, то есть мы же боремся с фашистами, да, мы же на Украине боремся с бандеровцами.
Вот, то есть... Которые каким-то непостижимым образом сговорились с евреями. Там много интересных идеологических конструкций, это ладно.
Так вот, сама эта военная идентичность имеет советское происхождение, потому что она же не имеет отношения ни к реальной войне, которая исторически имела место в первой половине 40-х, ни к современности. Она опирается на советскую проработку военной темы, темы.
На позднесоветскую. Я еще раз напомню, что до 65-го года День Победы праздником не был.
Да, совершенно верно.
Людям было слишком больно, видимо, для того, чтобы это все еще как-то помпезно праздновать. Они помнили, как все это было.
Да, носители этой самой как бы идентичности, вот этой военной, это люди, которые в детстве просыпались в поту от того, что в форточку лезут фашисты, потому что они смотрели километрами эти жуткие фильмы, в которых мучили Зою Космодемьянскую. Это было совершенно обязательно. И та-то конструкция возникла для того, чтобы подавить реальность войны, чтобы не вылезла наружу вот эта вот масса воспоминаний, которые имеют отношение с реальностью. А это уже возводит как бы вот эту советскую конструкцию, выбрасывает ее в будущее.
Советская конструкция по отношению к войне, она, конечно, с одной стороны, как бы такой милитаризм, он все время присутствовал в советские времена, да, вспомнить там фильм «Офицеры», там все что угодно, да, то есть...
Он в досоветские времена присутствовал?
Ну, безусловно, да, Россия, как бы Российская империя, она была милитаристской как бы всегда, это совершенно очевидно. Ну, как бы и понятно, что в брежневские времена это все продолжалось как бы с той же силой, да. Но здесь важен еще тот момент, что параллельно как бы с вот этим вот милитаризмом разворачивалась все-таки тема вот этой вот самой борьбы за мир, да, в том смысле, что...
Мы такое добро с кулаками.
Да-да-да, то есть в том смысле, что там чужой земли нам не надо, свои там не отдадим и так далее. То есть именно как бы как некая реакционная, да, все-таки сила Советский Союз воспринимался в смысле реакции на действия какого-то вероятного противника. То есть, ну, понятно, что как на самом деле там дела обстояли, другой вопрос, там, в Афганистане и так далее, но все равно как бы речь шла о некой обороне, все равно речь шла защита мира, да, вот эти вот все выражения. Сейчас как бы эта риторика вся совершенно другая. Сейчас наоборот, вперед в атаку как бы, мы это все слушали там в Государственной Думе, как Владимир Вольфович призывал там брать Одессу, да, и то есть здесь именно на уровне уже риторики, просто риторика экспансионистская, то есть все время вот эти метафоры реконкисты, да, то есть как бы возврата, воссоединения, то есть как бы это в чистом виде, без каких-то там, ну, расовых мотивов, да, хотя и они, возможно, уже там проклевываются пока что еще не у политиков, а у идеологов, скажем так, это в чистом виде идеология Рейха. Именно на уровне реакции или на уровне, наоборот, ура, вперед, это совершенно разные вещи.
Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня говорим о русских мирах, если таковые существуют, о сознании, об идеологических конструкциях, которые ему навязываются, и о том, как чувствуют себя русскоязычные люди и русская культура за пределами самой России. Вот давайте ближе к этой теме и перейдем. Сейчас мы, в общем, первую часть нашей беседы посвятили в основном этим основным чертам тех конструкций, из которых состоит или которые навязываются в какой-то мере современному российскому человеку, в первую очередь в пределах самой России, но не будем забывать, миллионы людей, родившихся в России, выросших там, или просто чьим родным языком является русский, живут за пределами российского государства, живут в иной реальности, в иной социальной реальности, в иной культурной реальности, гораздо больше и чаще общаются с людьми иных культур, потому что среди них просто-напросто живут. Это люди или сознательно по каким-то причинам уехавшие из России, или просто оказавшиеся, как, в общем, в бывших советских республиках, оказавшиеся в другом государстве после распада Советского Союза. Вот давайте поговорим о том, что с ними происходит. Возникает ли из-за того, из-за этой ситуации, когда они живут, собственно говоря, в иной культурной среде, в ином культурном окружении, среди иных не только пейзажей, но и культурных пейзажей, происходит ли там формирование какой-то русскоязычной реальности, русскоязычной культуры, для которой чужды вот эти все стереотипы и представления, о которых мы говорили. По большому счету, вот когда я перед нашей сегодняшней беседой листал журнал «Ригас Лайкс», главный редактор которого Улдис Тиранс сегодня является нашим гостем, то меня в первую очередь поразило действительно разительное отличие содержания от того, что можно найти в абсолютном большинстве российских СМИ, журналов, другого рода изданий. Какой-то совсем другой тон, совсем другой подход, и все написано на русском языке. У меня произошел небольшой, как принято говорить в таких случаях, когнитивный диссонанс. Улдис, вы как-то вот специально, что называется, выбиваетесь из шаблона, или просто потому, что вы никакие шаблоны не признаете, а делаете то, что хотите, а ну так вот и получается?
Да, вы знаете, конечно же, было бы глупо издавать журнал или делать все равно что-то, чтобы не соответствовать шаблонам, то есть специально исследовать шаблоны или что-нибудь другое, чтобы не быть таким, как все. Поэтому, конечно же, ответ нужно искать, если вообще этот вопрос имеет какие-то возможные ответы. Нужно искать в том, что это сознательный выбор делать то, что тебе кажется важным. Я думал, что наверняка могут спросить меня, и вы, наверное, знаете, что довольно много из наших ребят в театральных, в основном, и музыкальных, отказались играть в России. Таких примеров уже и Литве, и Латвии достаточно много. Сейчас идет речь о том, что, может быть, и Рижская «Динамо» хоккейная не будет играть в этой лиге хоккейной.
Это все в связи с крымскими событиями, да?
Абсолютно, да. Угу. И, конечно же, кто-то мне задал вопрос, а вот вы еще будете издавать по-русски журнал? И я подумал, как странно все, такое чувство, что это все можно выбирать, да? То есть можно выбирать национальность, можно выбирать государство, где жить и тому подобное. Если вообще я вижу какой-то смысл в том, что можно ответить на вопрос, почему вы издаете журнал по-русски, я бы сказал так, что ведь не я это избрал, а именно жить в том или ином языке. Я думаю, что есть такие гениальные люди, которые могут сказать вот все. Я сейчас буду жить только в древнегреческом, или я не знаю каком, или в испанском. Но, по-моему, это не вопрос выбора. Поэтому русское нельзя выбирать. В нем можно лишь, ну, я какие-то банальности, оказаться, да. И в русском языке также можно оказаться. И здесь предстоит довольно, ну, кому предстоит, кому не предстоит, довольно тяжелая борьба. Борьба с языком. Но не в том смысле, что нельзя бороться с английским. Но так уж получилось, что вот нужно бороться с русским или латышским.
В каком смысле бороться?
А бороться в том смысле, что когда я смотрю, вот вы поразились какой-то тональности журнала. Да. Я тоже поражаюсь тональности нашего журнала, потому что эта тональность не соответствует ничему, что я знаю по этой стороне океана, то есть не европейских странах, не говоря уж о русских. То есть эта тональность, она зиждется на некоторых претензиях к языку. То есть в языке нельзя мыслить, например, или трудно мыслить. И что меня страшно бесит во всех этих событиях, я же читаю там в интернете или смотрю картинки, это вот это слово «блудие», которое там происходит, которое не дает возможности подумать. И для нашего журнала есть какая-то задача, которая находится уже внутри языка. Она находится внутри языка, и это борьба с языком, извиняюсь за цитату, это ссылка на Витгенштейна, является намного тяжелее и ответственнее, чем борьба за то, в какую церковь пойти или тому подобное. Я не знаю, какая еще борьба. Для меня вот эта несвобода в языке есть одна из задач моей жизни. Освободиться от этого. Я вполне знаю, что это не получится, но тем не менее. Вот я скажу вам один пример. Где-то лет тому, ну сколько, когда Магнитского загубили, там лет...
Около 5 лет назад.
Да, я хотел сказать, да. Вы можете представить, что я приехал к друзьям в Москву именно, ну, я не знаю, пару месяцев после этого события, я не знал, кто такой Магнитский. Я не слышал. Они так удивились. И сейчас, когда я думаю, какое же счастливое время было, мне казалось тогда, что все, что мы самостоятельное государство, никакого русского мира нету помимо. И вдруг оказалось, что то, что вы называете русским миром, вот здесь, вот в Праге, здесь, в Латвии, сейчас очень такое странное состояние. А в частности, когда меня спросили, для кого вы издаете журнал, я сегодня пошутил, для русских беженцев.
Грустная шутка.
Да, потому что здесь довольно много очень симпатичных, состоятельных людей из России. Но они испугались сейчас. И я думаю, что Латвия не последнее их прибежище. И было очень с ним приятно познакомиться, поскольку они все, почти что все, увидели наш журнал. И я этому тоже поразился. Это не какие-то не особенные интеллектуалы и тому подобное. Нет, это люди самостоятельные, выбирающие свою жизнь. Но это не значит, что они могут отказаться от вот этой глубины, которая вот всем своим присутствием, она, это же это какая-то нечеловеческая сила в том смысле, что человеческая сила – это вопрос выбора. А здесь какая-то инерция, истории, языка, еще я не знаю чего. Но это просто чувствуется, это поле. Я бы сказал, идет речь не о русском мире, а о русском поле. И если я был бы грубияном, я бы сказал, чтобы я в поле кем-то не сделал.
Понятно. Ну вот то, что вы сказали, Удилс, оно наводит на такую достаточно грустную мысль, что, возможно, ровно через 100 лет вот это русское поле или то, о чем мы сегодня говорим, русская культура, она начнет в каком-то смысле повторять свой собственный путь, то есть определенная ее часть, которая по тем или иным причинам отделилась от России, скажем так, и тех идеологем, тех стереотипов того типа сознания, который там сейчас господствует, что она как бы вот переместится куда-то географически, физически за пределы и будет пытаться там жить своей жизнью, но довольно безуспешно, потому что, если мы вспомним историю русской эмигрантской культуры 20 века после большевистской революции и далее на десятилетия вперед, то по большому счету, за редкими небольшими исключениями, может быть, меня собеседники поправят, если я не прав, но у меня такое ощущение складывалось. Она была болезненно завязана на Россию, на те образы России, которые в ней существовали, они уже давно не соответствовали советской жизни, которая была на самом деле. Или, то есть, это как либо символ отталкивания какого-то, либо, наоборот, некого притяжения. Но вот та глыба, если я вас, Улдис, правильно понял, о которой вы говорили, она была, она есть, она несколько изменилась, но без нее очень трудно и очень немногим носителям, скажем так, русского языка и русской культуры удается без нее существовать. Это проблема или так и должно быть? Или это неизбежность какая-то, и с этим надо смириться? Ольга, как вы думаете?
Ну, я бы не считала русскую эмигрантскую культуру безуспешной.
Но, я ее не назвал безуспешной, она во многом прекрасна, но вот это вот
нет, ну,
пуповина...
Во-первых, там есть фигуры, которые вообще, ну, особо на поверхности не связаны никак с этой русской глыбой, хотя, на самом деле, если анализировать, связаны, ну, к примеру, Исайя Берлин. Он, конечно, родился в Риге,
но... это все-таки его сложно уж прям так причислять непосредственно, это уже опосредованно.
Как ну, как опосредованно, культура. Он говорил по-русски.
Ну, говорил, да, ну, хорошо.
Писал о Толстом, и... но, тем не менее, в общем, он вполне был частью британского ученого сообщества. Ну, да. И потом вся эта русская литература 20 века. Я стою на позиции Набокова. Я помню, недавно была опубликована
так вот,
какая-то...
Набоков — это скорее исключение,
какая-то его заметка, где он говорил, что вот, ну, вот есть люди, которые здесь сидят, и сравните их язык с тем, что пишут по ту сторону российской границы. Ну, он очень-очень уничижительно характеризовал советскую словесность. То есть, собственно, если и было что-то живое, ну, то есть я не хочу отказывать как бы авторам, которые жили в России, в Советском Союзе, особенно в позднем Советском Союзе, тех, кого мы любим. Ну, в общем, если мы возьмем 30-е годы, то я, ну, за Георгия Иванова отдам всего этого вашего Леонида Леонова, или как его там звать?
Все это понятно, но тот же Георгий Иванов очень болезненно переживал свое эмигрантское состояние.
Не, ну вы знаете, Слава...
Я же об этом, я же не только...
Слава, простите, в той ситуации как бы оказаться в Париже, это был уже успех. Ну, понятно.
Ну, да.
В этом смысле она супер успешна.
Так я ее не обвинял в безуспешности. Я, так сказать, пытался понять, является ли проблематичной вот эта вот пуповина. Или, возможно, русская культура как бы альтернативная господствующей культуре или культурным схемам, господствующим в России. Кирилл, вы что скажете по этому поводу?
Ну, с одной стороны, конечно, язык не существует сам по себе, он несет за собой определенный культурный, исторический уклад, традиционный и так далее. Безусловно, только под традиционным укладом надо не матрешки понимать, да, представление о том, что этот язык молодой, я имею в виду новорусский язык, да, который сложился от Петра Великого, а серьезная литература началась только во второй половине XVIII века. Это язык бывший имперский, и многие всякие другие вещи с этим связаны. Но такие вещи, они имеют очень ограниченное влияние. С какого-то момента язык перестает нести за собой вот весь груз изначально данного ему контекста. То же самое произошло с английским. Английский язык, на котором говорят в Австралии, на котором говорят в Канаде, на котором говорят, я не знаю, в Южной Африке и так далее, который учат в Индии, хотя он перестал быть государственным, но тем не менее учат, чтобы сделать карьеру. Это разные языки, которые объединены, ну, определенным там синтаксисом, грамматикой, естественно, словарем, который довольно сильно отличается друг от друга и так далее. Но при этом никакого английского мира не существует, но существуют англоязычные миры, которые могут между собой разговаривать с огромной пользой для себя. Писатель из Вест-Индии Найпл разговаривает на английском языке с писателем из Южной Африки Джоном Кудзи. Писатель из, я не знаю, Британии Джулиан Барнс разговаривает с американским писателем, там, я не знаю, Филиппом Ротом и так далее. То есть, понимаете, язык в какой-то момент, он либо должен децентрализироваться, либо он начинает умирать. Перед русским языком стоит именно этот
выбор. Имеется в виду крупный язык, да, у которого многие-многие миллионы носителей. Там децентрализация, конечно, конечно, якутского языка, я думаю, привела бы просто к его уничтожению, исчезновению.
Ну, вы знаете, тут тоже довольно любопытно, потому что ведь если взять небольшой, не по качеству, конечно, языки как бы прекрасные, а по распространенности языки, когда они вдруг становятся языками межнационального общения, и, Слава, вы прекрасно с Олей и Сашей видите, что происходит в Чешской Республике, да, когда чешский язык как бы местный, не очень большой, вдруг становится из-за довольно большого количества приезжих языком межнационального общения, с ним происходит очень интересное превращение. Вот он децентрализуется, и мне кажется, это делает его значительно интереснее. А вообще, как говаривал Мао Цзэдун, пусть расцветает 100 цветов, пусть будет 100 английских языков, и они уже есть, и пусть будет 100 русских языков. В завершение вот как бы этой реплики, и продолжая то, что говорил Улдис, вот одна из лучших поэтических книг, которые я читал за последние годы на русском языке, вышла в Риге, и это составленный Александром Заполем, рижским поэтом, и филологом, такая большая антология латышской русской поэзии. То есть это антология стихов латышских поэтов, для которых латышский был язык первый, а стихов, написанных по-русски. Это удивительное чтение, потому что ты, помимо того, что там есть масса замечательных совершенно вещей, но помимо этого ты понимаешь, что насколько можно делать другие вещи в этом языке.
Когда ты смотришь на него как бы чуть-чуть со стороны,
абсолютно,
да?
Абсолютно. Вот, например, я не знаю, стихотворение Яниса Рокпелниса, которое начинается: «Районы новостроек, коробочки, кафе, фигуры алкоголиков подмочены в стекле». И это 65-го года стихотворение. Ты понимаешь, что это другая русская поэзия, которая в 60-е годы, ну, как бы вот на территории, собственно говоря, распространения русского языка не могла, ну, изначального распространения, да, не могла существовать. Это обогащение. Чем больше такого, тем на самом деле лучше. А идея русского мира, о котором мы сейчас говорили, ее порочность заключается в том, что она пытается продвигать тот русский язык, который идет, ну, условно говоря, из Москвы. Это смерть этому языку и этой культуре, это точно.
Да, и надо заметить, что уже довольно много такого рода явлений, чисто языковых, которые уже можно заметить. Допустим, даже банально, если даже не углубляться в литературу, а смотреть хотя бы даже средства массовой информации, как это не банально. Тем не менее, на украинских сайтах уже написано русскоязычных. К примеру, я то и дело натыкаюсь на обороты, которые, собственно говоря, их нельзя назвать ошибочными формально, но они просто вот такие своеобразные. Не знаю, вот последний пример. У Яценюка говорят что? То есть имеется в виду, что какие-то люди из окружения украинского премьера считают там, что то-то, то-то и то-то, неважно что. Но вот это вот у кого-то что-то говорят или что-то делают, нельзя сказать, что это ошибка какая-то. Но это какая-то форма, которая встречается там, в русском языке живущих на Украине, но которую почти не встретишь в таком, во всяком случае, количестве в Москве, в Петербурге, собственно, в России или в каких-то других местах. То есть это один частный пример, но таких примеров очень много. Или, допустим, я вырос в Белоруссии, страна, ну, русскоязычная по преимуществу. Это, конечно, трагедия белорусского языка, это отдельная тема, достаточно болезненная для Белоруссии и ее социальной реальности, но факт остается фактом. Так вот, люди, говорящие по-русски, и для которых русский язык является родным, но родившиеся и выросшие в Беларуси, они не только там есть фонетические определенные особенности, но и лексические. Например, слово «свекла» моим одноклассникам знакомо не было.
Буряк?
Да, конечно, буряк, даже бурак, поскольку в белорусском «р» твердое, оно переносится и на русское произношение очень часто. Ну и так далее. Вот такие вот мелочи, и из них, по мере того, как реальности, что называется, расползаются, реальность российская, украинская и так далее, складываются, мне кажется, вот эти вот локальные или отдельные варианты русского языка, о которых Кирилл говорил.
Слава, вы не представляете, скольких слов в Петербурге не знают из моего сибирского лексикона. Это одна страна.
Ну, это одна страна, она огромная, но там все-таки, понимаете, насколько я понимаю, в рамках России удерживает какой-то вот каркас, ну, хотя бы те же самые СМИ или какое-то общее пространство. В рамках там бывшего Советского Союза это тоже так и есть, но уже в меньшей степени. А сейчас, я думаю, в связи со всеми событиями это будет еще меньше, там, хорошо это или плохо, отдельная тема, но тем не менее. И эти языки, они постепенно будут расходиться. Проект «Европа. Радио Свобода. Тема недели». Мы сегодня говорим о русских мирах, если таковые существуют, о сознании, об идеологических конструкциях, которые ему навязываются, и о том, как чувствуют себя русскоязычные люди и русская культура за пределами самой России. Я хотел спросить Улдиса, а вот в балтийских странах, в частности в Латвии, русский язык приобрел уже какое-то свое немножко качество, или это стандартный русский язык?
Нет, ну это вы должны спрашивать у русских здесь, в Латвии.
Ну вы же их слышите, вы там живете.
А вы знаете, как ни странно, я слышу в основном других русских. Это большая проблема. Если идет речь о Заполе, да, я его слышу. Это правильно. Но это вы не можете представить, насколько узок круг тех русских, с которыми... местных русских, с которыми я общаюсь. Поэтому не только поэтому, мне трудно просто услышать, ведь я слышу в языке другие вещи. Я думаю, что, например, Бедин не тот язык, в котором, скажем, не написал там кто-то эпос или что-нибудь такое. Но Бедин, например, тот язык, в котором не продуманы определенные вещи. И я совершенно убежден, что в русском языке по сравнению с английским, по сравнению с немецким, не продумано очень много вещей. То есть здесь нету вот дифференциации относительно личной жизни, личного выбора. Поэтому
то есть для меня... сами понятия отсутствуют? Или...
Нет, понятия-то все есть. Вот, у Кирилла понятие общественное сознание, которое введено историческим материализмом, которое создано, собственно, в каких-то 50-х. Но здесь не о понятиях. Здесь речь о том, что люди мыслящие, они... Я, например, не считаю, что кто-то мыслит в языке, то есть при помощи языка. Но... он мыслит в языке в том смысле, что в языке отражается серьезность его намерения. То есть, если человек в состоянии помыслить, это отразится на его языке. Поэтому зачастую я вижу, что уровень разговора в русском языке зачастую не свидетельствует вот о мышлении, самом мышлении, которое оставляет следы в этом. В 1945 году сюда приехал русский философ, да, Александр Моисеевич Пятигорский. Я не знаю, кто бы его назвал бы русским философом, но советским тоже не назовешь, да, и тем более еврейским. Все это смешно. Так вот, приехал сюда Александр Моисеевич, который был молодым парнем. Здесь была его сестра старше и работала в одной санатории, где были в основном офицеры, солдаты, раненые в войне. И коллеги, и тому подобное. Ну и жизнь вот после победы и тому подобное. И он подружился с одним капитаном, которого, когда приглашали на танцы, ну, там, местные активисты, он сказал, без меня. И вот когда Александр Моисеевич сказал, он хотел с ним исторические какие-то беседы вести, ну, а как же, вот подумать, вот наша армия сейчас, вот она уже здесь находится, вот Чехии там, и там подобное, мы же через 3 дня можем быть уже в Париже, или через 2, я уж не помню. Ну, и так, там уж дальше, из Лондона и тому подобное. И здесь этот капитан сказал, без меня. Вот именно что-то находится в наших руках, что мы можем решить, а что-то, что мы не можем. Но на что-то я могу сказать, без меня.
Да, это очень важно. Я думаю, что как раз сейчас, вот в этой нынешней ситуации, которая так резко обострилась, ситуации, связанной с Россией, ситуации в самой России, очень многим людям приходится на самом деле выбирать и именно произносить или не произносить вот это самое «без меня» по отношению к каким-то вещам, которые они считают для себя неприемлемыми. И я думаю, что в очень многих случаях это «без меня» требует или еще потребует больших внутренних жертв, а может быть и не только внутренних. Хотелось бы, конечно, ошибиться, но пока все идет именно в эту сторону. А что еще печалит вот в этой ситуации, раз уж мы говорим о русском языке, о его судьбе, о том, как мыслят люди на нем говорящие, что с ним происходит, как он меняется, печалит то, что вот эта тенденция к изоляции, к самоизоляции России, которая происходит на политическом уровне, она, естественно, она не может не оказать влияние и на тот же способ мышления многих людей, и на язык, и на то, что с ним происходит. То есть в этом смысле, может быть, те русскоязычные люди, которые все-таки не потеряли возможности общаться с людьми других культур или живут среди них, возможно, они станут носителями какой-то определенной альтернативы. А в принципе, очень любопытный, мне кажется, вопрос о том, как сочетается русский язык с другими языками и культурами, о том, возможно ли вообще складывание постепенное вот этого двуязычия. Я вам приведу один пример. Допустим, вот он касается Украины, как раз нынешнего эпицентра нынешних политических потрясений. Я совсем недавно, вот буквально на днях, на одной конференции общался с женщиной, она социолог, культуролог как раз с Украины. Ну и она рассказывала о том, как она тяжело переживает эту ситуацию. Она русскоязычная, но она четко отождествляет себя с Украиной, со своей страной, очень болезненно все это переживает. Но она говорит, что у людей вроде нее и у многих на Украине сейчас происходит внутреннее расставание с Россией, как бы в смысле политическом, в смысле какой-то своей, может быть, второй дополнительной идентичности. Но одновременно она говорит, что пошел процесс, особенно в кругах людей, ну, образованных, интеллигенции украинской, русскоязычной, когда стало можно на русском языке, оставаясь русскоязычным, не отказываясь, не переходя демонстративно на украинский, быть патриотом Украины и четко себя со своей стороной отождествлять. То есть складывается некая такая билингвная идентичность, новая украинская. И вот, по словам моей собеседницы, ее этот процесс очень радует. Вот такие вещи, такие приключения русского языка и сознания его носителей, они насколько, по вашему мнению, возможны, что они могут принести, оскорблю еще раз слух Улдиса, но все-таки употреблю это слово, русской культуре?
Да, это интересный процесс, и действительно, как бы и в том же самом интернете, вот последние недели я достаточно много свидетельств этому вижу, именно со стороны русскоязычных украинцев, которые, ну, не то что осознали себя патриотами, патриотами страны, да, и действительно вот как бы поняли, что Украина действительно их родина, за которую, соответственно, им стоит как-то бороться, ну, если там не с оружием в руках, то хотя бы каким-то иным образом. То есть действительно вот такой вот подъем, наблюдается которого, собственно говоря, у этих людей не было все предыдущие 23 года существования независимой Украины. Это действительно так, и с другой стороны, как бы, ну, понятно, что речь не идет о том, что они сейчас все переходят на украинский язык или, соответственно, как бы начинают сжечь русские книги. Наоборот, как бы именно они подчеркивают все время, что как бы вот они являются носителями русского языка как своего родного, и тем не менее как бы при этом являются патриотами Украины. Ну, понятно, что если это люди, они носители русского языка, соответственно, понятно, что они как бы читают книги на русском языке, в том числе и те, которые пишут в России, которые написаны в России. То есть так или иначе они все равно как бы вот связаны с тем, что происходит в России, потому что, ну, просто там на той же самой Украине не так много, скажем так, каких-то вот этих вот русскоязычных ресурсов, которые связаны с культурой, с культурной жизнью. Поэтому, соответственно, речь не идет о полном как бы вот отделении этих людей каким-то образом от общего массива, что ли, этого так называемого русского мира. Скорее наоборот, для русской культуры появление как бы таких людей, которые будут мыслить иначе, иными категориями, принципиально иными, при том, чем как бы это принято сейчас у большинства в Москве и, соответственно, как бы в Российской Федерации, наоборот, это будет некое обогащение, потому что будет давать возможность посмотреть на все это совершенно под другим углом зрения.
Постепенно уже наша беседа подходит к концу. Давайте попробуем немножко подумать о будущем. Ну, будем надеяться, что оно будет, если и не лучезарным, то, по крайней мере, и не чрезмерно мрачным. Вот будущее русского языка и этих самых, условно их назовем, русских миров. Кирилл, как вы думаете, что-то подобное вот ситуации с английским, как вы ее описывали, ждет русский язык или все-таки будет преобладать, по крайней мере, у людей, которые, особенно у молодого поколения русскоязычных людей, которые живут или вырастают за границей, постепенная утрата своей культурно-языковой идентичности? Что ждет? Как вот это, по-вашему, будет развиваться?
Вы знаете, я скажу парадоксальную вещь. Я считаю, что все, что сейчас происходит, оно происходит к лучшему. И действительно открывается масса новых возможностей, и особенно важно это то, что развеивается огромное количество иллюзий, как политического свойства, социального, культурного, какого угодно. То, что мы сейчас наблюдаем, это то, о чем говорил и вы, Слава, говорили, и Саша говорил, и Улдис говорил, происходит отслоение как бы языка от того, что за ним идет. Исследует. Язык становится как бы отдельным, он приобретает совершенно другие контексты, причем смешивается он не так, как русский язык с английским смешивался где-нибудь на Брайтон-Биче смешивается, да, а происходит серьезная культурная и даже, я бы сказал, отчасти философская работа по осознанию вот этой пропасти, усугубляющейся между псевдорусским миром, который нынешнее российское руководство пытается сформировать, и русским языком и выбором, индивидуальным выбором в пользу этого языка, который влечет за собой, естественно, определенную ответственность, но это ответственность личная. Иными словами, то, что по умолчанию было твоим, русский, да, русская культура, русская литература, все что угодно, да, теперь становится не по умолчанию твоим, а результатом твоего собственного выбора. Кстати говоря, так же, как и политическая позиция и многое другое. И это во многом, мне кажется, делает нынешние события такой, если угодно, грозой, которая очень сильно прочищает воздух.
Проект «Европа Радио Свобода», тема недели. Мы сегодня говорили о судьбах русского языка за пределами России, о том, что скрывается, если скрывается что-либо за понятием «русский мир», о том, какое могут оказать нынешние события, политические в первую очередь, влияние на судьбу русской культуры в и за пределами России. В сегодняшнюю беседу вели участники проекта «Европа» Кирилл Кобрин, Александр Бобраков, обозреватель «Радио Свобода» Ольга Серебряная, а нашим гостем был главный редактор рижского журнала «Ригас Лайкс» Улдис Тиранс. Вел беседу Ярослав Шимов. Я традиционно напомню, что наши подкасты можно найти на сайте свобода.org в рубрике «Мир» и подписаться на них в магазине iTunes. Через неделю мы продолжим разговор. Всего хорошего.